Сравнительно недавно я получил письмо от одного, по-видимому, молодого человека, в котором он пишет так. «Сидя у своего приемника, я настроился на вашу радиостанцию и с большим вниманием прослушивал ваши радиопередачи. И вижу из ваших передач, что вы стремитесь к миру, что и натолкнуло меня с вами познакомиться. Мне это письмо доставило много радости, потому что я вижу, что этот молодой человек понял, что в нашем служении мы действительно стремимся к миру. Но бывает, другой раз получишь совсем иное письмо, в котором слушатель нас укоряет, что, мол, мы бы лучше побольше работали для мира, а не занимались пустословием. Такие люди, конечно, совсем не поняли цели наших передач и вообще нашей работы. Тот, кто хоть в какой-нибудь степени знаком с Священным Писанием, знает, что в Библии очень много говорится о мире. Христос сказал «Мир имейте между собою». И в другом месте Он говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Заметьте, как постоянно апостол Павел в своих посланиях призывает нас к миру. «Старайтесь иметь мир со всеми», — пишет он Ефесянам. И опять римлянам: «Будем искать того, что служит миру». Дальше в Фессалоникийской церкви он говорит: «Будьте в мире между собою». Апостол Петр увещевает верующих: «Ищите мира и стремитесь к нему». Нам бы не хватило времени привести все те места, как в Ветхом Завете, так и в Новом, в которых говорится о мире. Так много сказано в Слове Божьем об этом важном, и я бы сказал, одним из самых важных предметов во всей Библии. Поэтому сегодня я и хотел, чтобы мы сосредоточили наше внимание на этот важный предмет. Возьмите сегодня любую газету, и вы обнаружите, что в ней много написано о мире. Да, сегодня как никогда в истории человечества говорится о мире. И действительно, люди его жаждут и к нему стремятся. Но, увы, стоит лишь прочитать те же самые газеты, которые говорят о мире, и вы обнаружите, что мира вовсе нет. Почему нет у нас мира? Вот об этом мы и желаем поговорить сегодня. В основу нашего сегодняшнего размышления я хотел бы обратить ваше внимание на одни из чудеснейших слов, сказанных тем, который прозван князем мира Иисусом Христом. Слушайте, «блаженны миротворцы, — говорит он, — ибо они будут наречены сынами Божьими». Тут наш Спаситель произносит особое благословение на тех, которые вносят мир туда, где вражда. И вот они, эти миротворцы, заявляет наш Господь, особенно счастливы. Они Богом благословенны. Они в высшей степени полезные люди, ибо они исполняют ту великую миссию, для которой пришел на землю сам Христос. Заметьте, что это седьмое «блаженный», сказанное Христом в Его Нагорной проповеди. Семь, как вы знаете, является в Библии божественным числом, числом совершенства. Оставив именно миротворцев седьмыми, по порядку упомянутых блаженны, Христос этим подчеркивает высшую степень духовного роста чада Божия, который сделалось миротворцем. Как мы не раз указывали в наших беседах, эти блаженные в Нагорной проповеди описывают верующего человека, и каждый из этих блаженных является ступенью или мерой духовного роста или развития дитяти Божией. Следует отметить, как одно состояние блаженны логически ведет к другому. Нищета духа производит плач о грехе, и скорбящему о грехе дается утешение и так далее. Одно состояние души ведет к следующему, пока эта душа не достигает полного духовного роста и делается миротворцем. Но вот заметьте, что перед тем, как человек может стать эффективным миротворцем, он должен стать чистым сердцем. Он никак не может обойти эту стадию духовного опыта и стать полезным, действительным и эффективным миротворцем. Апостол Яков в своем послании говорит, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. В этом именно порядке. Нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которое воды выбрасывает ил и грязь. «Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой. Дорогие друзья, я не желаю представить вам какой-нибудь ложный мир сегодня. Слово Божие говорит: горе тому пророку, который врачует рану душ человеческих легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Я не желаю быть этим ложным пророком. Нам важно знать, что говорит о мире Бог, а не человек, ибо Бог есть Бог мира, и Он один может его нам дать. И вот в первую очередь мы хотим узнать сегодня, почему нет мира, причину его отсутствия. Почему в мире по сей день продолжаются войны? Не кончились делать перемирие в одном месте, и уже началось кровопролитие в другом? Почему, спрашивается, существует такая международная напряженность? Почему в течение 3 десятилетий пережили мы 2 мировые войны? Дорогие мои, на основании этих слов нашего Спасителя есть одна и только одна причина всем враждам, всем распрям и кровопролитиям. И причина эта – грех. Ничего больше, одно слово – грех. Грех является чреватой всем войнам, как бы они ни назывались. Объяснение всем нашим неудачам, враждам и войнам – человеческая похоть, страсть, эгоизм и самолюбие. Это и есть причина всем несогласиям и недружелюбиям. Будь они между отдельными лицами, между различными группировками или между государствами. Поэтому, чтобы понять состояние нашего мира, можно это сделать только во свете этой ужасной вещи – грех. Возлюбленные, ответа на этот трагический вопрос вы не найдете в области политики, экономики или общества. Нет, он чисто духовный. Согласно Слову Божию, вся беда в сердце человека. И пока сердце не изменено, пока сердце не стало чистым, все попытки делать внешние манипуляции никакой пользы не принесет. Если сам источник всех зол не очищен, то как можно ожидать, что из него потечет чистая вода? Человек все время пытается делать внешние реформы, а сердце остается неизмененным. Апостол Яков ясно указывает на причину наших трений и разногласий. Слушайте, откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? Вот где вся причина. Следовательно, только тот может быть настоящим миротворцем, который, во-первых, сам имеет мир в своем сердце. Если человек не имеет мира в своем сердце, то сколько бы он ни толковал о мире, он не может дать его другим, не имея его сам. Поэтому, если мы желаем стать миротворцами, мы должны, во-первых, приобрести чистое сердце, стать чадами Божьими, личным примирением с Богом. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это значит, что тот, который не оправдан, он этого мира не имеет. Он во вражде с Богом. Между грешником и Богом нет согласия. По той простой причине, что он нарушил Божий закон, и он стоит виновным перед Богом. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» – спрашивает пророк Амос. «И как можем мы быть в гармонии с Богом, когда плотские наши помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не могут. Между мятежным созданием и справедливым создателем полный разрыв по причине греха, и потому нет никаких взаимоотношений. Скажите, какое может быть согласие и общение между преступником и законодателем? Но ведь таково состояние человека». Он находится во вражде со святым и справедливым Богом, так что по природе мы чады гнева. Поэтому перед тем, как мы можем обладать и наслаждаться миром в сердцах наших, то между нами и Богом должно быть установлено определенное условие для перемирия. И как же это происходит? В первую очередь мы должны себя признать виновными, нарушителями закона и требований Божьих. Мы должны исповедовать всю правду, потому что Бог с лжецами никогда не согласится. Он Бог правды. Как виновные мы должны взять место преступника. Отказаться от этого значит нанести оскорбление на суд. Это презрение к высшей власти. Бог милостив грешнику, но нет милости для человека, который не готов признать себя таковым. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши. Но если человек говорит, что он не имеет греха, то нет истины в нем, он лжец, и мир невозможен между ним и Богом, пока он себя оправдывает. Тот ушел оправданным, который, бия себя в грудь, вопил Богу: «Будь милостив ко мне грешному», а не тот, который говорил: «Какой я праведен и какой я хороший». Но грешник, желающий примириться с Богом, он не только готов признать себя грешным, но он не возражает, что суд Божий над грехом совершенно справедливый. Есть люди, которые готовы признать себя грешными, но которые считают, что наказание, должное за грех, слишком тяжелое. «Грех и суд над грехом несоразмеримы», — говорят они. Поэтому они не могут верить, что Бог любви так сурово поступит с грешником. Как бы такое рассуждение ни казалось справедливым в очах человеческих, оно все же не согласуется с божественным взглядом о грехе. Одно можно сказать, что когда Дух Святой покажет человеку грех во всей ее ужасной и страшной отвратительности, то он не почтет никакое наказание за грех слишком большим, но он из глубины своего сердца воскликнет: «Пусть грех будет проклят и наказан по достойному ему наказанию». Возлюбленные, стоит лишь взглянуть на Голгофу, чтобы убедиться, насколько ужасен грех. Что грех причинил Богу? Да, не меньше смерти его сына, ибо только смерть Иисуса Христа могла удовлетворить требования святого и справедливого Бога. Грех – ужасная вещь, и никакое наказание за него не может быть сверх мер. Поэтому грешник, желающий примириться с Богом, он готов сказать, как некогда сказал Авраам, когда Бог заявил суд над Содомом и Гоморой: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Как горько согрешил царь Давид, но в то же время как глубоко он понял весь ужас своего греха и справедливое возмездие за свое преступление. «Тебе, тебе единому согрешил я», молит он, «и лукавое перед очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Но, возлюбленные, этого недостаточно, чтобы примириться с Богом. Положим, что преступник сознает свою вину, что он нарушил закон, и при том, что наказание, присужденное ему, тоже он считает вполне справедливым. Это, однако, не освобождает его от последствий своего преступления. Скажите, на основании чего может он требовать помилования? Он виновен и стоит без оправдания перед законом, не так ли? И вот, чтобы примирить этого бедного и беспомощного грешника с собой, Бог по великой милости своей предусмотрел для него заместителя, который понес на себя всю его вину. Бог поставил сына своего на его место. Наш грех был возложен на него, он понес его и раз и навсегда его устранил. Как пишет апостол Петр, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Да, он, Иисус Христос, Сын Божий, был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Когда, оставленный отцом, он возопил: Боже мой, почему ты меня оставил?» В этот самый момент твой грех и мой грех был целиком возложен на него. Благодарение Господу за такой неизреченный дар. И тут как раз входит вера. Ибо верою и только верой может грешник принять Иисуса Христа как своего заместителя, принявшего его место наказания. Поэтому спасение должно быть только по благодати и по милости Божией. Грешник ничего не может сделать сам, чтобы искупить свои грехи. Он стоит виновным, суд над ним приговорен. Он заслужил полное возмездие, то есть смерть. И чтобы освободиться от этой ужасной смерти, кто-то иной должен взять его место наказания. И теперь он примирен с Богом, он имеет мир с Богом, ибо Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил его и мертвого по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью он спасен. Но, дорогие мои, я вижу дальше, что грешник, который теперь помилован, который примирен с Богом через смерть его сына на кресте, уже никогда больше не подвергается к осуждению. Слушайте, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Он раз и навсегда освобожден от закона греха и смерти. И оправдание закона исполнилось в нем, живущим теперь не по плоти, но по духу, благодарение ему вовек. Да, он теперь уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь уже не может отлучить его от любви Божией во Христе Иисусе Господе его. Он имеет полный мир в сердце своем. Он помилован, он оправдан и уже на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Да, только такой человек и только такой может быть действительным миротворцем. Он может нести мир теперь другим, потому что он сам его имеет. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот в этих-то миротворцев наш мир и нуждается. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, будем трудиться как никогда раньше для этого мира. Будем верно исполнять наш Богом порученный долг и нести мир всему миру. Блаженны миротворцы, говорит Христос, ибо они будут наречены сынами Божьими. Миротворец ли ты? Несешь ли ты эту благодатную весть Божьего мира тем, которые его еще не имеют, с которыми ты приходишь в соприкосновение? Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящий Сиону: «Воцарился Бог твой». Апостол Павел говорит: «Итак мы, то есть искупленные кровью Иисуса Христа, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вы слышали? «Как бы сам Бог увещевает через нас». Когда мы идем увещевать людей, примиряться с Богом, то это сам Христос говорит через нас. И это, дорогие мои, я и хочу сделать в этих нескольких оставшихся минут. Я обращаюсь ко всем вам. Мои дорогие радиослушатели, если вы этого мира не имеете, вы Бога не знаете, вы еще во вражде с Ним, вы не нашли мира и покоя в вашей душе, то я умоляю вас, примиритесь с Богом. Это Христос вам говорит. Мы только глашатели Его, Его благовестники. Но это Он вас зовет, Он увещевает через нас от имени Христова: примиритесь с Богом. Мой друг, быть может, ты больше никогда не услышишь этой вести. Неужели ты хочешь идти в вечность, оставаясь противником Божьим? Сегодня ты сидишь там у своего радиоприемника, не спасенным, не примиренным. Твой последний час, может быть, придет перед тем, как тебе представится другая возможность услышать Слово Божие. Но день завтра может не блеснуть. О, будь спасен, приди сейчас. Желаешь ли ты идти в вечность без Бога? О, мой друг, скажи нет. Дай свой ответ. Не противься голосу Святого Духа, увещевающего тебя. О, дал бы Бог тебе принять сегодня правильное решение. Желаешь ли ты иметь мир с Богом? Иметь Христа в своем сердце, знать, что ты спасен. Но я не годен, говоришь ты, друг мой. Тут вопрос не в годности. Никто не годен встать перед Богом, ибо вся наша праведность, как запачканная одежда. Бог только спрашивает тебя, желаешь ли ты спасения? Жаждешь ли ты быть помилован им, быть в мире с ним? Приди к нему сейчас, примирись с ним. Он ждет тебя. И приходящего ко мне, говорит он, я не изгоню вон. Приди, пока не поздно. Светилу дня недолго уж сиять. Ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет, места нет. Затворены врата. Входи, входи, пир этот для тебя. И чаша там весельем полна. Все счастье там, вся радость, о, входи. Господь зовет, ты голосу внемли. Есть место, есть, о, поспеши войти.